Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас гость, который уже однажды бывал в нашей студии, гость в студии. Это журналист, политолог Дмитрий Олегович Бабич. Дмитрий Олегович, здрасте.
Здравствуйте.
Он вообще-то политический обозреватель России сегодня. Окончил МГУ, я так понимаю, факультет журналистики. Правильно. Верно. Потом работал в знаменитейшей газете «Комсомольская правда» с 92-го года. Да. Но до этого он учился в США, в Северо-Восточном университете в Бостоне. Штат Массачусетс.
Было дело.
Завидное место. В качестве корреспондента «Комсомолки» освещал многие события 90-х. Это путчи, оба, до начала операции в Чечне, Москва.
Даже на войну съездил.
Даже съездил на войну. Да, не воевал, конечно, наблюдал.
Нет, не воевал, слава богу.
Ну, естественно, журналист, который берет в руки оружие, либо он военный журналист, либо он больше вообще не журналист. С 96-го года корреспондент еженедельно-аналитической программы «Обозреватель». Это был такой канал ТВ-6.
Да.
Московский. До 2003 года, с 99-го, редактор отдела зарубежья в газете «Московские новости».
Да.
А с 2004 года работал в журнале интернет-издания «Russia Profile». Правильно?
«Russia Profile».
«Profile», да, лучше «Profile», да.
И
так оно правильно звучит.
Обозреватель, да. РИА Новости.
Да. Да, потом стал обозревателем РИА Новости в агентстве «Спутник».
Работал тоже.
Да,
владел. И «Голос России» еще.
И «Голос России», да, в общем.
Ну, на английском и на французском вещал.
Да, ну, потому что вы знаете английский, французский, немецкий и даже польский языки. Причем владеете всеми этими языками.
Спасибо.
Очень хорошо.
Напомнили.
И, наверное, даже
слушателям,
да. На уровне, наверное, носителя, да? Вот, давайте с вами поговорим, в общем-то, на две темы. Первая тема будет касаться, вопросов истории.
Угу.
Я сейчас скажу, каким образом, сделаю небольшое вступление, очень небольшое. А вторая тема, которую я хотел бы вас попросить поговорить, она опосредованно связана с первой, это вопрос идеологии.
Да.
Вообще. Потому что история сама по себе – это тоже одна из основ частей, то, что составляет в принципе идеологию.
Ну, чтобы не запугать наших слушателей, я вам скажу, как я понимаю идеологию, конечно, не так, как
Нет,
у нас.
Нет, давайте мы к идеологии с вами перейдем.
Сейчас просто одна фраза. Это фраза Константина Леонтьева, который был современником Достоевского, великим нашим философом, когда ему сказали, ну, может же существовать государство без религии, да, без веры, или без идеологии, да, идеология – это вера 20 века. Он сказал, нет, такое государство не может существовать, как не может существовать организм без головного мозга. Вот мы будем говорить о головном мозге общества, в том числе нашего.
В том числе и в первой, и во второй части нашего разговора.
Да.
Есть, ну, я бы сказал, расхожее мнение, что история является исключительно линейным процессом с неизменной поступательной скоростью, и никто на нее, ничто, вернее, на нее, кроме времени, оказать влияние не может. Однако историки, я, кстати, по образованию историк, поэтому я себя отношу к этой части человечества, знают, что линейность исторического процесса очень-очень относительна. На
исторические процессы.
Да, существует в двух доступных сознаниях, в двух сознаниях и ипостасях. Это исторический процесс. Один из них строго календарный, век за веком, год за годом, день за днем. Но есть такие, это не такая уж и редкость, периоды, когда скорость изменений в геополитической, культурологической и научной парадигме ускоряется так, словно мы наблюдаем работу машины времени, у которой есть возможность как перенести нас
вперед,
в неосознаваемое,
да,
нами будущее, да. Да. Да, конечно, так и вдруг вернуть в такое далекое забытое прошлое, что это приводит, как, собственно, и в первом случае, к массовым трагедиям.
Да, и к шокам.
Да, и к шокам. Тогда мы начинаем сравнивать настоящее и прошлое, чтобы спрогнозировать будущее. Возьмите, например, период драматических, затем даже трагических изменений, которые претерпела Германия в начале-середине 20-го столетия. Что это было? Дикое средневековье или слепок, очень опасный и неудачный, далекого нашего будущего. Еще пример, он очень... сегодняшний пример – это Афганистан. Он постоянно, страна постоянно находится в рамках средневековой новейшей истории, то есть от средневековой до новейшей, да. Не переступая эти пороги, постоянно возвращаясь в начальное свое состояние. Есть некоторые соображения, что тоталитарные режимы в той или иной степени тормозят ход истории, замедляют ее естественное течение и, более того, возвращают время как будто даже далеко назад. Что вы думаете по этому поводу? Кстати, эту мысль я впервые именно от вас и услышал. Ну, и именно в таком ее выражении.
Спасибо, вы набросали очень много хороших, важных тем. Пойду по порядку, да, мне понравились ваши слова, что есть как бы арифметика истории, да, ну, вот когда
календарная такая.
Да, когда спрашивают ребят на ЕГЭ, в каком году было то-то, то-то, это арифметика, да, если ты ее не знаешь, то ты просто теряешь ориентировку, что было зачем, да. Но действительно бывают периоды, когда события идут очень ярко, они даже кажутся фантастическими, да. И вот мне, как журналисту, очень часто приходится отвечать на упреки. Вы, наверное, пропаганда. Да? Вот я работал в агентстве РИА Новости, потом работал на радио «Голос России», потом «Голос России» превратился в «Спутник» и влился в состав агентства «России сегодня». Название совпадает с «Russia Today». Как только иностранцы это слышат или наши либералы, они говорят: «От! Вот это пропаганда. А вот есть нормальные журналисты, вот есть нормальные новости».
Например, в CNN.
Да.
Который, кстати, имеет CNN для внутреннего пользования, а есть CNN, который идет за рубеж.
Да, но при этом CNN...
такая Америка сегодня.
Если вы внимательно посмотрите, это очень идеологизированная станция на самом деле.
Вы имеете в виду CNN?
Да. Во время правления Трампа просто все силы брошены были на то, чтобы его свергнуть. Да, и это было даже удивительно, насколько американское общество, какая-то его часть, по крайней мере, не поддавалась на просто на информационное давление, потому что...
Но это почти половина. Судя по результатам выборов, это половина.
Если бы во времена Никсона там, или во времена, значит, даже Картера или Рейгана, ну, 1/20 часть того, что было сказано про Трампа, прозвучало, да, то это было бы поводом для кошмарнейших расследований, и люди бы никогда не проголосовали. Но просто огромная часть американского общества игнорирует CNN, вот не принимает их идеологию, даже не называя внутренне, не будучи способны сформулировать, что это идеология, просто не принимает, да, вот не слушаю, не включаю эту кнопку, не слушаю этих людей. Вот, но все-таки, значит, вот этот упрек, да, вы пропаганда. Вот, «Россия сегодня», значит, «Russia Today» – это пропаганда.
Вы знаете, и мы тоже.
Сейчас можно я быстро
скажу?
Вы знаете,
и мы тоже. Нет, можно. Но все-таки я тоже имею право
хорошо,
в своей студии
хорошо,
что-то сказать.
Хорошо,
да. Да, и мы тоже также, кстати сказать, были отнесены какое-то время именно к системе, которую они считают пропагандой.
Хорошо.
Хотя мы не являемся, мы являемся новостной и аналитической станцией.
Хорошо. Я отвечаю более усложненно. Я говорю так. Давайте с вами вот посмотрим 30-е годы, да, когда Гитлер пришел к власти. Вот вы упомянули этот момент, когда история быстро начала двигаться. Да. Она двигалась намного быстрее, чем сегодня. Посмотрите, вход американцев в Афганистан, 2001 год, 20 лет назад. Вот сейчас они ушли, как будто ничего не было. Да, вот прямо та же самая страна, те же самые талибы, также таким же образом одетые, только оружие больше появилось. Да?
Знаете, тут есть даже такое замечание. Дело в том, что гитлеровский режим длился с 1933 по 1945 год.
13 лет он просуществовал.
Да, ну, 12 там,
умер в подростковом возрасте, да?
Да, а кажется, как будто он существовал так долго.
Что это целый
он
век.
Он такое да, понатворил.
И, да. люди уже были совсем другие. Да?
Ну, сконцентрированные события.
В 1945 году, да. Когда советские войска вошли на территорию Германии с востока, это было абсолютно другое общество, чем в 1933 году. И вот эта попытка и на Западе, и на Востоке восстановить те партии, которые которые были до 1933 года, она как-то очень тяжело удавалась после того, что произошло. Люди полностью изменились, да, не говоря уже о тех разрушениях колоссальных, которые были произведены.
Ну, очень многие погибли еще,
да,
к тому же.
Ну, так вот, когда Гитлер пришел к власти в январе 1933 года, как на это откликались западные СМИ, английские, французские? Они откликались вот так, как нас сейчас учат освещать объективно, так сказать, новости. Да, националист, да, человек эмоциональный, нестабильный, но посмотрим, значит, обтешится, повращается в кругах,
вы,
так сказать, мировой элиты.
Шикельгрубера, да, да, Шикельгрубера,
да. Да, отношение к Гитлеру, то есть журналисты английских, французских, американских, издания, но американцы тогда очень мало интересовались Европой, ну, вот давали такую, так сказать, картину с одной стороны, с другой стороны. И только в Советском Союзе, значит, и еще в ультралевых коммунистических изданиях в Европе был вопль и крик. Да? Наши Михаил Кольцов, значит, другие авторы, повидавшие Европу, Илья Эренбург, например, да, они то, что называется, сейчас впали в истерику, да, то есть это были прямые крики, и это было от души, это их не Сталин заставлял, они писали совершенно от души. Мрачнейшая реакция, да, кошмарный человек, опаснейший тип, всем быть наготове, вооружаться, быть бдительными, наступает страшная эпоха, новое Средневековье. И тогда это воспринималось как пропаганда, да, ну, что там может из Москвы поступать, все вот. А потом спросите, вот задайте себе вопрос после 45-го года, а кто был прав? Те, кто говорили с одной стороны, с другой, или те, кто впали, то, что называется, в истерику и говорили вещи, которые выглядели как пропаганда? Правы-то были Кольцов и Эренбург.
Да и не только они.
Действительно.
Да и не только они.
И не только они, ну, значит, французские коммунисты, испанские, все были
вместе. Но знаете, в это же время государственные системы, две, германская, представленная нацистами.
Германия, да.
Да, нацистами, и советская, представленная большевиками, ну, коммунистами.
Сталином, да.
Коммунистами, ну, в данном случае Сталином о нем говорим, Молотов. Заключили пакты о ненападении, заключили договоры, которые...
Это через 6 лет,
которые, тем не менее, да, этот период, тем не менее, так сказать, и 1939 год, ознаменованный началом Второй мировой войны, раздел Польши, и наше участие в этом, и подписание договоров, и в общем-то, так сказать, такие совершенно официальные отношения, ну, поддерживающие в чем-то друг друга. Кстати сказать, и немцы обучались, военные обучались и шпионили, разумеется,
еще в 20-е
на наших территориях,
годы.
Например, в Липецке.
Да, в 20-е годы,
да,
только,
например,
не
да,
в период правления Гитлера.
Да.
Но сейчас мы немножечко, вы как историк меня ведете в историю, да, меня эта тема очень интересует, у меня точно есть что сказать, но я просто договорю свою мысль, да, вот в тот момент... Правда была похожа на пропаганду, да, то есть мне кажется, что бывают в истории человечества такие моменты яркие, когда правда настолько драматична, ужасна, да, как правило, ужасна, что объективное ее отражение выглядит ярко, пестро, так, как выглядит пропаганда, да. В нормальном течении жизни, да, в 60-е годы, в 70-е, когда мир вот шел каким-то... На самом деле, он, кажется, вот мне шел к какому-то, извините за горбачевское слово, консенсусу, да? Горбачев сын той эпохи. Вот в этот период, да, действительно, значит, объективная журналистика, с одной стороны, с другой стороны, как говорят американские журналисты, с которыми мне приходилось работать и переводчиком, помощником в 90-е годы в Москве, всегда показывает другую сторону. Вот. Но сейчас мы опять переживаем эпоху, когда события настолько драматичны, настолько резко идет параллелизованное противостояние.
Заострены,
что, да,
скажем так, заострены.
Что если вы попробуете говорить об этом с позиции с одной стороны, с другой стороны, это будет или просто вранье, да? Или, скажем так, уж точно не вся правда.
Ну, скажите, разве возможен в истории, в политике, который является, в принципе, реализацией этой истории в настоящий момент, возможно ли вообще, нечто среднее? Можно ли это говорить о том, что, можно наблюдать со стороны и давать объективные оценки? Мне кажется, это просто невозможно.
Нет, почему? Бывают периоды, бывают люди, бывают режимы спокойные, скажем так, допускающие спокойную, взвешенную оценку самих себя. И в этом плане я согласен с Александром Исаевичем Солженицыным, который говорил когда-то в начале 20 века, да, справа черная сотня, слева красная сотня, а самое сложное, он говорил, это проводить среднюю линию, да. Абсолютно верные слова. Другое дело, что вот в момент, когда уже беда случилась, да, и начался какой-то резкий слом ценностей, да, жизни, а резкий слом, вот он, на наших глазах он сейчас происходит на Украине, да. Кстати, обратите внимание, как похожа гражданская война 17-21 годов и события на Украине.
С 18-го гражданская война.
Гражданская война пошла с 18-го,
с мая 18-го,
хотя, конечно, чешского мятежа, да. Уровень насилия, да, значит, он уже начал зашкаливать и в 17-м году. Но обратите внимание, она была быстрой относительно, то есть она продолжалась, получается, толком 3 года, да. Уже 21-й год – это уже все последние сполохи гражданской войны. И тогда вот что происходило? В столицах абсолютно новые ценности, да, новая идеология победила. А провинция это не приняла. Тот же Дон, Сибирь, да, те территории, на которые опирались белые. И началась война центра с периферией, да, революционный центр, консервативная периферия. То же самое было во Франции, где был революционный Париж, и роялистская Вандея, да, и сейчас на Украине, да, вот этот слом, Майдан в Киеве, да, который, не смогли принять просто действительно восточные и южные области в разной степени, да, кто-то адаптировался, приспособился, а кто-то начал борьбу, да, только в чем разница, да, видите, уже на Украине это продолжается 7 лет, и конца не видно. На Западе во всем этом обвиняют Россию, говорят, что вот надо было бы прекратить помощь, да, вот обрежьте этим ребятам в Донецке и в Луганске воду и электричество, мы-то им ее давно обрезали, да, из Киева, и все бы успокоилось. Но это неправда, потому что это все равно насилие, понимаете, и нельзя людей принуждать к тому, чего они точно не хотят. Не хотят жить в бандеровском государстве.
А потом там огромное население, большое население, которое есть здоровые, больные люди, есть дети, да. Есть старики.
И которые говорят и
которые
на
хотят
русском
есть,
языке.
Говорят в том числе и на русском языке, хотят обогреваться, и питаться, и лечиться, и иметь будущее.
И им это, когда нам говорят, что выполняете Минские соглашения только последний пункт, то есть пустите украинских пограничников на границу, что это означает? Это означает отдать на съедение Донецк и Луганск, потому что электричество, вода, еда поступают из России. Киев уже давно обрезал и электричество, и воду, не только пенсии, да, помните об этом, немножко писали на Западе, сейчас вообще не пишут, да, о том, что вообще-то блокада существует со стороны основной Украины этих территорий.
Они полагают, что это их территория, и довольно обоснованно, и поэтому они, в принципе, решают, что это мы будем решать, что тут отдавать, а чего не давать.
Позиция России, она на самом деле, с точки зрения, если говорить о правах человека, абсолютно оправдана, никто не имеет права огромному миллионному городу, который заработал свои
деньги.
Там
же не только город.
Прежде всего, если вы миллионная агломерация, такой как Донецк, отрежете электричество или воду, вы убиваете просто множество людей, да? И, конечно, если украинские пограничники станут на границе, то несколько дней, может быть, продержится, да, Донецк, потому что потом, конечно, без электричества, без воды никакой город оборонять сегодня невозможно. Вот, но вот это противостояние, которое шло достаточно быстро, хотя и драматично в России, да, так же, как быстро менялась Германия после прихода тоталитарного режима Гитлера, сейчас, посмотрите, в каком-то отношении мы говорим, история убыстрилась, а в каком-то замедлилось. Вот есть какие-то точки, где не происходит движение, да, тяжелейшая ситуация, мучительная для людей, а она не меняется. 7 лет, 10, 20. Вот Донецк стал одной из них. То есть вот эта ужасная, неестественная ситуация разрыва семей, да, когда граница прошла между людьми, она продолжается 7 лет и не меняется. В Афганистане
оккупация американцами продолжалась
20 лет, да, и не менялась. Да? Вот, почему так происходит? А я вам скажу. Как правило, вот Запад от нас требует уступок. Мы на них, ну, в случае с Донецком пойти не можем, потому что это значит просто гибель огромного количества людей. А почему Западу не пойти на уступки? Ну, что он-то теряет? Ну, какая ему разница? Он прекрасно существовал с Крымом в составе Советского Союза, а до этого Российской империи, значит, с 1785 года. 200 лет и больше. Запад существовал с этим, ничего с ним не случалось. Никто не протестовал, не гиб от голода, не устраивал истерик, да? То же самое и здесь. Ну, это русские люди, да, они добиваются своих прав. Ну, прекратите хотя бы, заставьте Киев хотя бы прекратить блокаду. Нет.
Почему? Понимаете, не, подождите секундочку одну. Давайте так, ведь я просил вас ответить на вопрос, что это, кстати сказать, было ваше высказывание.
Да-да-да.
Да, о том, что тоталитарные режимы в той или иной степени тормозят ход истории, замедляют ее естественное течение, либо наоборот...
Убыстряют.
Убыстряют его, но... Почему-то в обратном направлении.
Да, ну, прямо скажем, чтобы было понятно нашим слушателям, я считаю, нынешний режим, который правит на Западе, то есть и в США, и в Евросоюзе, это на самом деле сейчас одна общая система, США, Евросоюз и их союзники, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, то, что называется глобальным Западом, идеология этого образования тоталитарна. Я объясню, каким образом. Значит, в начале 20 века было три, скажем так, новые постхристианские идеологии. Национализм, социализм, либерализм. Я думаю, тут объяснять не надо тем людям, которые знают историю. Да? Каждая из этих идеологий послужила по-своему человечеству. Ну, национализм в европейском понимании, да, потом Ленин стал употреблять о нем плохие слова, а в европейском понимании национализм – это когда Германия объединилась, Италия с Гарибальди объединилась, да, это была романтическая такая вещь, образование национальных государств, да, подъем национального духа, фольклора и так далее, да. Социализм, уж не буду говорить, масса достижений в течение 20 века, в том числе, конечно, и в Советском Союзе. Либерализм, ну, вообще, так сказать, послевоенная Европа, огромные достижения, да. Но у всех этих трех идеологий были бастарды, то есть была примитивизированная, упрощенная версия для масс. Вот кошмарная, примитивизированная, упрощенная версия для масс европейского национализма XIX века – это была нацистская Германия. Кошмарная, упрощенная версия хороших идей социализма XIX века – это был ранний Советский Союз, ранний, не поздний, который уже был все-таки более гуманным, да, маоизм, Северная Корея, да. А вот сейчас мы дожили до упрощенной, кошмарной, тоталитарной версии либеральных идей, которые уже даже не назовешь либеральными, потому что либеральное от слова «свободный», да, а здесь что-то совсем другое. И вот эта идеология, если мы посмотрим внимательно, она и лежит в основе нынешних действий Запада, и США, и Евросоюза. Да.
И убыстрение, или же торможение исторического
процесса. В случае с Украиной это торможение, то есть предполагается что? Предполагается, что в Донецке и в Луганске сидят старые советские тупые люди, которые сопротивляются прогрессу, и их нужно убрать, их нужно заставить присоединиться к более прогрессивному государству Украины. Если это не происходит, то это абсурд, это нелепость, и это должно быть просто преодолено через время или через насилие.
Моим собеседником является Дмитрий Олегович Бабич, у нас сейчас будет, он журналист, он политолог, он работает в
агентстве «Россия сегодня».
Да, «Россия сегодня». А мы сейчас остановимся на новости, а после новостей мы продолжим разговор.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мой собеседник Дмитрий Олегович Бабич, журналист, политолог, политический обозреватель России сегодня. Мы говорим о ходе истории, о том, насколько она выстряется, насколько она тормозится, каким образом вдруг неожиданно в 21 веке мы обнаружим признаки Средневековья, например, как в Афганистане, который да. вот-вот произойдет. И я бы хотел задать вам вопрос, связанный с идеологией, потому что история – это, в общем-то, развитие идеологической парадигмы, так или иначе. Ценность или несостоятельность идеологии в политической истории человечества, вот это вот… Тема, о которой мы поговорим. Вот о чем хотелось бы поговорить, ну, в общем-то, я вам скажу всерьез. Потому что, собственно, идеология не только один из определяющих жизнь народов явлений, но даже мне приходилось такое слышать, что жесткие идеологические установки способны затормозить, то есть ввести в стагнацию экономику страны. Да. Вот мы сейчас говорили в истории. Приходит на ум...
Мы это видели в Советском Союзе.
Ну как... да, я вот хотел привести пример. Приходит на ум высказывание Сталина о том, что есть базис, а что есть настройка, каковы жертвы общества, если настройка вдруг станет базисом. То есть в основу государственной системы лягут исключительно экономические интересы. Вот что формирует капитал, иными словами, экономическая система, политическую парадигму государства или наоборот, экономическая составляющая диктует политическое устройство самым естественным образом, потому что это, как говорится, биология и природа свое возьмет. Иными словами, власть делает деньги или деньги формируют власть. Как это было у нас в истории, как это выглядит теперь. И еще одно. Идеология, конечно, рознь. Простите за примитивность этого замечания, но это я сказал к тому, что существуют национальные и классовые идеологии, порой сильно разнящиеся друг с другом, вплоть до вооруженных конфликтов между собой внутри себя. Кстати сказать, например, скажем, не только вооруженных, но и идеологических конфликтов, как было между КПСС и Китайской коммунистической партией в свое время. Да. А есть общечеловеческое понимание идеологии, которое тоже неоднообразно в своих характеристиках. Кстати, об этом вы мне говорили накануне нашей передачи. Но тем не менее, оказывает влияние на международные отношения, на оценку исторических событий, режимов и даже на характеристику военных конфликтов. Вот могли бы вы это прокомментировать? Вот этот
да,
спич,
опять же,
этот.
Много интересных идей, но начну все-таки мы с вами остановились на том, что нынешний Запад действительно представляет тоталитарную идеологию. Ну, приведу даже примеры, да, вот одна из главных черт тоталитарной идеологии – это очень негативное отношение к прошлому, да, за исключением непосредственных своих предшественников. То есть история той или иной страны вдруг оказывается скоплением несправедливостей, ужасов, да, за исключением вот двух светлых пятен там каких-нибудь, там, Маркса, Энгельса, Пугачёва и Разина в Советском Союзе. Помните, большевики как делали, да, такое было впечатление, что до 1917 года было два у нас светлых пятна, Пугачёв и Разин.
И Болотников,
но он даже чуть позже появился там, потому что он тоже был как-то связан с правящими классами. Вот, посмотрите сейчас в Америке, да, вот это разрушение памятников Колумбу, Вашингтону, я уже не говорю о генерале Ли, которому, значит, вот последний памятник сносят в городе Ричмонд. Что это? Это как раз типичное для тоталитарной идеологии поведение. Людей 19 века и 18 века рассматривают с позицией конца 20-го, начала 21-го. И, конечно, они пристают в этих условиях и расистами, и рабовладельцами, и вообще память их должна быть уничтожена, да? А что осталось в американской истории? А только вот движение за гражданские права чернокожих 60-х годов, да, ну, может быть, там что-нибудь про Кеннеди, как про прогрессивного президента вспомнят, ну, и вот Обама, первый черный президент. Все, больше ничего хорошего вообще не было. Вот какая проводится линия. То же самое в более мягкой форме в Европе, да, где хотят снести памятники бельгийскому королю Леопольду, потому что он, значит, колонизировал Конго. и вел себя не так, как сейчас прилично себя вести в Африке, да, и так далее, и так далее. Вот, другая черта, обязательно есть, у тоталитарной идеологии обязательно есть угнетенные, желательно в прошлом, класс или группа людей, именем которых сегодня можно ограничить права других. Ну, у нас это был пролетариат, да, помните, диктатура пролетариата.
Вообще, скажите, вообще возможна идеология без, скажем так, тоталитарных мышц?
Конечно, возможно.
Ну, приведите пример.
Ну,
у нас по Конституции, например, отрицается право на идеологию в государстве. Это вообще
нет,
это возможно?
Государственная идеология отрицается.
Да, именно государственная идеология. Это возможно?
Сейчас поговорим о нас немножко, да, у нас особенная ситуация. Но я вам скажу, что когда я осуждаю тоталитарные идеологии, вот нацизм, коммунизм, я на самом деле считаю, что ультралиберализм, да, то есть примитивная версия либерализма, да, это тоже тоталитарные идеологии. Вот их было три в начале века: социализм, национализм, либерализм, и три тоталитарных идеологии в 20 век, так сказать, очень сильно затемнили. Это, безусловно, коммунизм, нацизм и ультралиберализм нынешний. Да? Вот. Но нет, кроме подождите. Них существовало множество других нет. приличных идеологий. Социал-демократия, христианская демократия. Существовали различные национальные, правильно, нет, вы меня спрашиваете, про национальные идеологии.
Вот,
они сейчас были мягкими, они не были настолько кровавыми и, я бы сказал, раскалывающими общество, как эти три.
Дмитрий, понимаете, вот сейчас мы в прошлой вот получасовке, о которой мы с вами говорим, мы вспомнили Афганистан. К власти пришли талибы, запрещенные у нас по закону в России. Вот, тем не менее, сказать, талибы, они исповедуют ислам. Причем ту часть ислама, которую далеко не все мусульмане как бы считают своей идеологией.
Правильной, экономической.
Своей идеологией, да. Но это же идеология, а вы перечисляете идеологию социал-демократические и прочее. А вот это вот зеленая исламская идеология, это что?
Ну, все-таки я вам скажу так. Идеология – это, скажем так, религия без Бога, да, как правило. Это уже более такая секулярная, современная вещь, появившаяся толком уже только в 19-м, в начале 20 века. Для христианина вплоть до середины 19 века в Европе все было ясно, да? Как нужно существовать. Нужно любить свою семью, строго воспитывать детей, следовать идеалам, в общем, Иисуса Христа, по возможности избегая войны. Все-таки защищать родину. Идеология была приблизительно, ну, христианство, это оно само по себе, многие религии, они уже сами по себе и есть идеология, да, только они меняются с течением времени, но, в принципе, это набор ценностей.
Как раз христианство, ислам, иудаизм, буддизм,
это
все-таки
они
не меняются, они реформируются, и реформы вызывают у, скажем, у основ, у тех, которые придерживаются основ этих религиозных философий, вызывает, так сказать, такое же неприятие, как и в советском
вот,
обществе,
кстати, очень
когда идут реформы, да, противоречащие главной государственной идеологии.
Но все-таки религия и философия, религия и идеология немножко разные вещи. И знаете, что характерно для тоталитарных идеологий, для коммунизма, нацизма и ультралиберализма? Неприятие религии. Особенно традиционный. Посмотрите, как сейчас вытравляют буквально христианство в Европе, в Западной Европе. Поверьте, это действительно так происходит. Я думаю, если вы ездили в Британию, вы видели храмы, в которых открылись бары. Если вы ездили в Голландию, вы видели гостиницы.
Ну, Британия – это англиканское, сказать, направление, это особое направление.
То же самое в Испании.
Это реформа.
Посмотрите чудовищные фильмы, где, значит, неприличные вещи происходят в храмах. Да? Запрет на любую христианскую символику. Где-то в Словакии хотели разместить крест на монете. Евросоюз запретил. Ну, как преследовал христианство и ислам, кстати, коммунистическая идеология в России и в Советском Союзе, мы все помним, напоминать не буду, да, ужасно преследовали.
Ну, разрушенные памятники.
Да, нацизм храмы. На самом деле, конечно же, был тоже антихристианской идеологией, есть все данные, помните, что, значит, Гитлер, во-первых, рассматривал католиков как своих потенциальных врагов, не лучше коммунистов, просто огромная часть Германии была католиками, он не шел на открытый конфликт с сразу. Но, безусловно, нацистская партия вела дело к тому, чтобы объявить некую новую форму христианства, национальное христианство, которое бы, значит, отвергало традиционные нормы протестантизма и католицизма. Ну, в общем, что тут говорить? Все три тоталитарные идеологии отрицают наследие, отрицают историю, и, безусловно, они рассматривают традиционные религии как конкурентов, понимаете? Потому что, опять же, чем отличается тоталитарная идеология от умеренной, от нормальной, там, от социал-демократии или от умеренных национальных идеологий, которых очень много было в мире в 20 веке? Тоталитарная идеология хочет изменить человека. Ей нужна ваша душа. Она не хочет просто поставить вас в определенные экономические условия или заставить вас служить в армии. Она хочет овладеть вашим сознанием, изменить всю вашу жизнь.
Ну, даже как и религия.
Им всегда нужен новый человек. Но религия делает это медленно. Она делает это через тысячелетние, столетние усилия. Да? Вот этот христианский человек... Когда мы приезжаем в западноевропейские страны, мы видим вежливых людей, и мы видим терпимых часто людей, особенно в общественном поведении, нам часто в голову не приходит, что вообще-то это результат тысячелетий христианства. Когда вот это смирение, да, значит, подставив другую щеку и так далее, это же все дало эффект. Другое дело, что... во время господства тоталитарных идеологий эти вещи улетают буквально за год или за два, да, что и произошло в нацистской Германии, что и произошло в большевистской России, и что сейчас происходит на Западе, когда вы видите, ну, в отношении России, да, вот та речь, та риторика, которую применяют, значит, господа из НАТО или из ЕС, это же абсолютно враждебная, неприличная риторика. Да, вот недавно Дэвид Крамер, бывший помощник госсекретаря США, сказал, давайте отключим Путину лично электричество в его резиденции, да, там, под Москвой.
Потому что они... эпатаж.
Нет, это серьезно. Статья в газете, значит, извините, в журнале Foreign Policy.
Ну, это глупость абсолютная, так сказать, законченная.
Ну, как причем. Это происходит?
Значит, стоит не говорить себе о заявлении сумасшедшего.
Нет, он не сумасшедший. Он очень важный человек с профессорскими званиями.
Это не важно.
Такие заявления сделают сотни других бывших дипломатов и действующих даже дипломатов. Всякие Анна Апельбаум, Маша Гессен, которые получили десятки журналистских премий, пишут такие же вещи. А логика очень простая. Они себя убедили, что Путин стоит за хакерскими атаками США. Как нужно действовать? По-обывательски, да? Если я подозреваю, что сосед отключил мне электричество, я отключу это электричество ему. Вот как бы уровень этих людей, и это смешно, но тоталитарные идеологии, они оглупляют, они уничтожают в первую очередь гуманитарное образование. Я сейчас, вот если меня спросят, сам я учился в Соединенных Штатах, хотя и не очень долго, но я вам скажу, сейчас гуманитарное образование в западной стране, скорее всего, будет не полезно, а даже вредно, потому что оно крайне идеологизировано. Посмотрите все эти документальные фильмы, книги, которые сейчас выходят. Попытка пересмотреть историю с какой-то феминистской точки зрения, да, когда там не изучают Сервантеса, а изучают переписку каких-то трех монашек в Перу, которые, значит, вроде бы подозревают были, не подозревают, а надеются сейчас, значит, что они были лесбиянками, и у них как бы некий патерик, да, такая переписка. Вот сейчас это очень важный предмет изучения в США у испанистов. Мы же только в немножко другой форме это проходили в Советском Союзе, вы же помните, как негативно влияла идеология на гуманитарное образование, да, вот этот странный гибрид советского литературоведения, да, которое в стране, где была потрясающая традиция литературной критики и филологии, да, появились вот эти, по-своему, даже впечатляющее построение господина Поспелого, да, товарища Поспелого, который создал просто вот систему, классификацию всей мировой литературы на основе коммунистической идеологии.
Да, но никто сейчас даже не найдет его трудов. А вообще, идеология – это архитектура или лепнина? Вот, то есть, это структурное, непременное основание государственной политической системы или все же элементы востребованного времени такого сложного или, бывает, даже примитивного декора? Я не ошибаюсь.
Вот, а вот я вам
дам... У нас сейчас это присутствует. Вот,
я вам скажу.
Или назревает. И еще последнее.
Сейчас, после того, отвечу на этот вопрос, иначе
я забуду. А это то, что я хотел последнее сказать, оно как раз, может быть, вас сориентирует на ответ. Ага. Что есть идеология? Это пустота или заполненность мозгов? Или это следствие, так сказать, порождения новой или какой-то, так сказать, возрождения старой идеологии? Это пустота или заполненность желудков? То есть, опять-таки...
Ну, это вы опять отношение экономики и идеологии души и тела.
Да.
Я вам скажу так, вы двояки нам ответ.
Как это нас касается сейчас? Нет,
да, в нормальном обществе с умеренной идеологией, не знаю, там, в Швеции 60-х годов, да, в России до 17-го года, в... Я не знаю, в сегодняшнем, например, в сегодняшней Малайзии, да, при Махатхире бен Мохаммеде, идеология – это действительно надстройка, да, то есть, кстати, Америка послевоенная, да, там, 40-х, 50-х годов, 60-х, идеология – это надстройка, то есть, идет нормальная человеческая жизнь, в которой есть место и для предпринимательства, и для социалистических каких-то элементов, да, там, с бесплатной или удешевленной поликлиникой, да. Сама идея, кстати, социализма, почему она так популярна оказалась в начале 20 века, появились поликлиники. То есть, люди вдруг увидели, что вообще-то это дешевле и разумнее, чем посылать доктора в деревню со стетоскопом, да, одного, привести людей в большое здание и коллективно профилактически их, значит, подлечить, да, или посмотреть хотя бы, какие им грозят опасности. Вот, то есть, идет нормальная экономическая жизнь, растут дети, они получают нормальное неидеологическое образование, а сверху есть надстройка, да, есть портрет президента, который появляется там перед выборами, да, чаще, чем до выборов, есть телевидение, которое сообщает о жизни, в том числе и об успехах, да, вот. А вот в тоталитарной системе идеология – это главное. Это именно и есть базис, да? А экономическая жизнь...
О чем говорил
Сталин. В стороне. Да, и...
Он ведь именно это имел в виду.
И в этом плане Сталин, конечно же, показал, что марксизм, по крайней мере, тот, который у нас был в России, точно, значит, не соответствует, скажем так, действительности, потому что в Советском Союзе все строилось наоборот. Никогда город Норильск, ну, будем о хороших примерах говорить, никогда город Норильск на Крайнем Севере не был бы построен в экономической системе, где ты ждешь отдачи от инвестиций. В него надо было вкладывать миллиарды и миллиарды и миллиарды, чтобы освоить.
Ну, Волга и Дон,
землю.
Волга и Дон не были бы соединены.
Волга и Дон не были бы соединены. Много чего не было бы, да. Вообще, как бы, совершенно правильное, я думаю, сочетание. Это сочетание как раз и капитализма, и социализма, да, в жизни людей. Это правильная экономика. Так же, как и
как в Китае сейчас. Ну, очень похоже.
Похоже. Да.
Не совсем так.
Но и так было во многих странах.
Тот же, да.
Да и в США это до последнего времени было именно так.
И в Швеции.
И в Швеции так было, да. Ну, потому что, на самом деле, у каждого человека есть две динамики. Есть одна динамика – это обеспечить себя и свою семью, чтобы не умереть завтра от голода, чтобы дети росли, нормально питались и так далее. В этом нет ничего, значит, ужасного, частно-собственнического и так далее. Да? Вот. Но в какой-то момент человек, обеспечив свою семью и себя, он смотрит, а мой сын идет в ужасную школу, где грязно, да, где хулиганье, или я должен учить дома, а это ненормально, я не учитель. Я хочу, чтобы мой сын ходил в нормальную школу. И человек отдает деньги, вкладывает, платит налоги, дает благотворительные взносы, чтобы школа была хорошая. Да? Потом он смотрит, я иду по улице, масса голодных людей, голодный человек опасен. Да? В США, например, вот эта система soup kitchens, да, когда стали давать суп хотя бы нищим и безработным, бесплатный, она была связана с чем? Это не было никакое такое уж прямо вот благотворительное божеское начинание. Просто голодный человек опасен. Представляете себе, вы накопили там, значит, миллионы долларов, у вас все прекрасно, у вас яхта и так далее, и вас убивает на улице какой-то человек, которого вот 10 долларов накормить, и он этого не сделает. Вот логика была благотворительности в США. Но я все-таки, значит, возвращаюсь к этой теме, значит, где основа, где базис, а где надстройка. В нормальных условиях сама жизнь – это и есть базис, экономическая, духовная жизнь, да, спокойная. Это и есть базис. А идеология – надстройка. У нас сейчас так и есть на самом деле. Когда нам говорят, почему у нас нет единой идеологии, Да, Господи, слава Богу, что сейчас нам завидуют многие в США, потому что и в США, и в Западной Европе сейчас идеология давлеет, она превалирует, понимаете?
Ну, у нас идеологические установки внутри вообще нашего населения, нынешнего, они точно такие же, как и были раньше. Есть русофилы, у которых свои взгляды, есть западники, у которых свои взгляды, есть люди, которые больше склонны говорить о религиозном начале и так далее. И вообще...
Это очень важная тема, я как раз хотел
вот,
выйти. Когда нам говорят, что, значит, у
это
нас должна быть...
непримиримы друг с другом.
Да, когда нам говорят, что у нас должна быть единая в обществе идеология, я говорю, во-первых, не надо, а во-вторых, это и не получится на самом деле, а делать то, что не может получиться, не надо. У нас, для меня это совершенно очевидно, когда я прихожу, захожу в интернет, когда я говорю с людьми, даже когда я смотрю телевизор и слушаю радио, у нас в обществе, очевидно, есть три мощных идеологических сегмента, которые, естественно, возникли в результате нашей истории. Есть, скажем так, советские патриоты, да, вот те люди, которые позитивно относятся к советскому периоду нашей истории, имеют,
всё
как
понятно,
они говорят,
да.
Левые... Понятно, 70 лет, ну,
да,
кто-то
ясно,
же поддавался
да.
этому, да?
Да.
Есть, скажем так, патриоты общего профиля, да, и даже есть, скажем, православные верующие, которые негативно относятся к советскому периоду, что реально в этот период преследовались священники, и в самом начале, особенно советского периода, было резкое падение уровня жизни, да? Понятно, откуда это взялось. Существует эта группа, да? Она, по-моему, самая большая. Большая. И есть, да, прозападные либералы, которые возникли потому, что Россия, на самом деле, безусловно, европейское государство, а ее на 70 лет очень сильно ограничили контакты с остальной Европой.
То есть, фактически, люди просто видят разные ориентиры
исторические. Да, и даже отношение к революции 17-го года, вот я, чтобы примирить, я считаю, что задача, значит, нашего государства, нашего общества, сближать как-то эти три сегмента, потому что у нас они сейчас плохо общаются, почти не способны к диалогу и часто даже ненавидят друг друга, да. Вот я предлагаю такое видение революции 17-го года, когда, как только вы бросаете эту тему, у вас сразу общество делится на три части, да, вот эти, а иногда и больше. Я предлагаю видеть революцию так. Это как слон в темной комнате. Помните, была притча о трех мудрецах, которые зашли в темную комнату, где стоял слон. Один из мудрецов потрогал ногу и сказал: «О, слон – это нечто твердое и прямое, как колонна». Другой потрогал хобот. Описал хобот, а третий потрогал хвост и сказал: «Вы оба неправы, я щупал, это веревка, это нечто вроде веревки». Так вот, революция 17-го года для какой-то части нашего общества – это кошмар, это падение уровня жизни, это уничтожение священников, это преследование эксплуатерских классов.
Да.
Это правда, это было, это часть слона, да? А с другой стороны, другая часть говорит: а было продвижение бедных людей в элиту, да, можно было получить образование, появилась возможность получить образование для бедных людей и так далее. И это тоже правда, да, хотя и до 17-го года такие возможности на самом деле были, но они действительно расширились в 20-е, 30-е годы. Третья часть, которая, значит, говорит, что это было ужасно, мы оказались отрезаны от Европы, границы вдруг стали закрытыми, и это тоже правда, и это тоже вы описываете одного слона, господа, но вы не слышите друг друга, и вы не можете понять, что и то, и другое, и третье правда.
То есть, все-таки нужна одна единая архитектура. Кстати сказать, есть и идеология архитектуры такая общая, общечеловеческая.
Постепенно с ростом, с увеличением количества информации, на самом деле мы даже не представляем, насколько расширилось наше представление о той же революции 17-го года за последние 30 лет. Сколько нам открылось документов, и причем открылись не только, скажем так, с антисоветской точки зрения, но есть огромное количество документов, которые помещают там вот эти слова Ленина, ужасное, да, уничтожение священников, в некий контекст, а что же происходило? Да? На самом деле у всех людей,
что
всех участников
нас ждет сейчас?
Были
вот
мотивы.
Сейчас заканчивается программа, мне хотелось вот. Бы услышать, что нас ждет сейчас.
Мне
в области
кажется,
идеологии.
Да, что в этих условиях, когда у нас так сильно, значит, вот на три части разделено общество, на самом деле мы идем правильным курсом, мы потихонечку эти разрывы сшиваем. Я это вижу, как это происходит. Есть люди, которые этому сопротивляются. Этих людей надо как-то, я не знаю, как-то переспорить, да, но постепенно мы идем в правильном направлении. А то, что нас объединит, это действительно внешняя угроза, потому что новая тоталитарная ультралиберальная идеология, победившая на Западе, она опасна. для всех этих трех частей нашего общества, и для советских патриотов, и для патриотов несоветских, и даже для прозападных либералов, если они задумаются, и они увидят, что нынешний Запад – это совсем не тот Запад, к которому мы хотели прийти в 80-м году, они поймут, что этот Запад – угроза и для них.
Моим гостем в студии был журналист, политолог Дмитрий Олегович Бабич, который является политическим обозревателем России сегодня, и мы говорили о идеологии и о непрерывности исторического процесса. Спасибо.
Спасибо, было очень интересно.
С вами был Андрей Бинев, всего вам доброго.